Нестор счел за лучшее вовсе не упоминать ни год, ни место, ни обстоятельства появления Владимира Святославича на свет. На страницах его повести временных лет святой равноапостольный князь, он появляется только в год назначения на новгородское княжение. Молчание Нестора всегда красноречиво, всегда. Его повесть ведь не столько летопись, сколько эпическое сказание о древнерусском государстве, именно о государстве и именно под властью небесной дружины Рюриковичей, которым сам Господь вручил судьбу Руси. Нестор ведь человек не без таинственности в биографии. Весьма близкий великокняжескому дому и с юности допущенный к тайнам этого дома, владеющий всей полнотой информации как на уровне текстов, так ведь и на уровне устных преданий, и он тщательно отбирал и компоновал факты, порой вольно компонуя их, смещая, как бы сталкивая для более красноречивой драматургии. Очень многое было им проигнорировано для окончательного своего текста, который лишь внешне соответствует летописи, но на самом деле является первой официальной историей Руси, то есть не бесстрастной констатацией событий, а, так сказать, их осмысленным прочтением. И его изложение истории величественно, художественно и завершенно. Оно концептуально идеализировано, и в конечном счете оно иконично. Владимир Святославич в сочинении Нестора, как и все прочие герои повести временных лет, являются как бы ниоткуда, являются, чтобы сразу действовать о прошлом, то есть о происхождении, о детстве. Можно только догадываться. Догадываться по как бы случайным намекам. Только из иных источников, из летописей XVI века, которые, конечно, использовали источники нам ныне неизвестные, утраченные за давностью времени, вот из них нам становится известно то, что Нестор счел лишним для иконописной истории Киевской Руси и дома Рюриковичей. Так вот, это лишнее таково. И было рождение Владимира в Будутине, туда в гневе отослала Малку, то есть Малушу, Ольга. Это несторовская летопись. То, что рождение равноапостольного крестителя Руси случилось не в Киеве, это само по себе вряд ли может для Нестора быть смутительным. Но вот куда важнее гнев Ольги. И то, что гнев этот связан именно с самим фактом рождения Владимира Святославича. Ведь он, Владимир, окажется подлинным продолжателем дела своей великой бабки. Тоже ведь равноапостольный. Дело не только даже в том, что правительница Руси не обнаружила интуиции, которая должна была быть ей свойственна, но и по-человечески ведь поступила весьма жестоко. Поступила как настоящий тиран-самодур, причем буквально перед поездкой в Константинополь и, следовательно, перед крещением. Место рождения Владимира Святославича оспаривают ныне разные земли. Это и село Будник под Псковом, это и село Будатин под Гомелем. Ну, нет сомнения, что по фонетическому сходству можно найти на просторах Восточной Европы еще десятки возможных мест рождения Владимира Святого. Однако наиболее вероятно все же село Будятино на Волыни. Там, где впоследствии будет находиться обширная и богатая вотчина воевода и боярина Добрыни Низинича, дяди Владимира Святославича. Что же касается гнева правительницы Ольги, то причина этого гнева, она вполне прозрачна. В свое время Прозоровский еще в записках Императорской академии наук за аж 1864 год высказал предположение, что Малуша была также при княгине раздатчицей милостыни, и что это предполагало, в свою очередь, обет девственности. И нарушение этого обета связью Малуши и юного князя Святослава Игоревича, вот оно и вызвало жесткую реакцию правительницы Руси. Но это именно предположение. Нет доказательства того, что ключница-домоправительница была еще и раздатчицей милостыни, как нет оснований считать, что эта должность требует непременной девственности. Конечно, правительница Ольга была человеком суровым и властным, но также, что важно, умным и богатым жизненным опытом. Она, конечно, вряд ли оставалась безразлична к нравственности своих слуг, но вряд ли она надеялась не допустить проявления у них естественных природой заложенных желаний. Но не монастырем же, в конце концов, был двор еще языческой правительницы. Но и сомневаться в гневе Ольги на связь Малуши и Святослава Игоревича тоже ведь не приходится. Ведь должностей-то своих, своего высокого положения Малуша лишилась, и она была сослана подальше от Киева. Однако отчего же такая реакция? Непременного брака подобная связь не требует. Ребенок, если он родится, он может быть признан отцом, и тогда войдет на равных правах с прочими в клан Рюриковичи, но ведь может и не быть признан. И тогда пополнит ряды, но, видимо, дружинников. Наконец, его можно было передать, чтобы не тратиться на него, на воспитание родственника Малуши, что, кстати, и произошло. Воспитывал-то Владимира Святославича именно его дядя Добрыня. Практика приемных детей – это дело на Руси в те времена обычное. Тот же Святослав Игоревич, он ведь появился на свет, когда княгине Ольге было уже за 50 лет, и солидно за 50. Скорее всего, матерью Святослава была одна из многочисленных наложниц великого князя Игоря Рюриковича, а либо вообще случайная женщина. Признавая Святослава как родного, как законного сына, его в соответствии с традицией, так сказать, записали за женой князя, которая может быть только одна, а это княгиня Ольга. Очевидно, что Святослав был не единственным подобным опусом Игоря Рюриковича, и у Святослава было много братьев и сестер. Кого-то из них ведь тоже признавали официально. И значит, все они тоже считались детьми, так сказать, детьми Ольги. А вот были ли у Ольги родные дети, мы этого не знаем. Мы вообще очень мало, почти ничего не знаем о личной ее жизни. Но как-то так выходит, что жизнь эта кажется личная жизнь, лишенной счастья.
На волнах радио «Град Петров» беседа историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «История Древней Руси».
В очаровательной повести о княгине Ольге Вера Панова создала идиллическую картину любви юных Игоря и Ольги, ну, как древнерусских Ромео и Джульетты. Это превосходная беллетристика одного из лучших отечественных наших писателей XX века. Она вряд ли содержит даже крупицу правды. Игорю во время брака было уже около 40 лет, Ольге лет на 10 меньше, они были взрослые люди. И брак этот был заключен стараниями тогдашнего сурового и властолюбивого хозяина Руси Олега Вещева. Жена Игоря Рюриковича, неважно даже, какого она, русса, варяжского или славянского была происхождения, она вряд ли случайно получила в замужестве мужское имя князя Олега. Это имя Ольга, Хельга, красноречиво подчеркивает связь будущей правительницы Руси с основателем Киевской державы. Скорее всего, Ольга была приставлена к великовозрастному сыну Рюрика Фрисландского, чтобы контролировать его властные амбиции, подпитываемые недовольством варяжской дружины от неудач в войне с хазарами, ну и самим фактом старения Олега Вещева. Нельзя не обратить внимания на то, что свадьба Игоря и Ольги состоялась в 903 году, то есть тогда, когда положение Олега Вещева из-за поражений и прекращения торговли с византийцами становится весьма шатким, и именно в это время Игорь подменяет Олега полюдье, то есть в сборе дани, которая стала основным источником дохода. Кстати, Игорь ведь не сам выбрал Ольгу женой. В летописи очень красноречиво указано, что привели ему жену из Пскова именем Ольга. Привели. Ольга с самого начала оказывалась в, так сказать, большой политике и сразу в одной из ключевых ролей. Она очень рано начала набирать и политический опыт, и политический вес. Она рано научилась лавировать между варягами, руссами и славянами, между грозным вещим правителем и стареющим мужем, между дружиной и посадом, между хазарами и византийцами. Она рано научилась предупреждать и отражать удары, а равные разить без промаха врагов реальных и гипотетических. Сентиментальности и доверчивости в ее мире просто не было. Для него не было места. Эти сентиментальности, доверчивость, они были залогом неизбежной гибели. А Ольга же почти 60 лет удерживалась на вершине властной иерархии, достигнув в последние лет 20 своей жизни самого зенита на политическом олимпе Руси. Пример ли это редкой удачливости? Ну, только отчасти. Удача ведь не может быть постоянной. Здесь, в столь продолжительное время, удача должна поддерживаться умом, азартом, способностью учиться на ходу, умножающимся опытом и еще отсутствием каких-либо интересов на стороне. Политический азарт Ольги – это ее компенсация за фактическое отсутствие элементарного женского счастья. Ни матерью, ни бабушкой мы ее в истории не видим. Только политикам, умеющим ставить цели и добиваться решения этих целей. Только строителям государства. Возможно, у нее и были родные дети. Но если были, умерли в детстве. Если были, они не оставили следа в ее биографии. В ее кровное родство со Святославом даже при желании трудно поверить. Слишком велика разница в возрасте. Слишком ничтожно влияние ее на Святослава. Слишком на далеком расстоянии предпочитает держать Святослава княгиня, не допуская ни малейшего желания приобщить его к реальному политическому управлению страной. Святослав ведь не более чем отточенный военный инструмент политики Ольги Мудрой. За княгиней неизменно сохраняется стратегия. Ну, а Святослав уже остается, так сказать, полевая тактика. Наверное, тоже не всегда. И, надо полагать, княгиня ревностно сохраняла свое преимущество. И сложившийся во время переворота 945 года статус-кво тоже сохраняла. И, несомненно, княгиня должна была крайне болезненно и жестко реагировать на любые попытки Святослава получить доступ к реальной власти. Ольгу, конечно, вполне устраивало подобное разделение полномочий. Возможно, что устраивало это и Святослава. Ну, во всяком случае, в летописи никаких попыток своеволия и бунта со стороны князя нет. Но вообще-то в летописи много чего нет. Святослав взрослел. Ольга, и без того обремененная годами, старела. Окружение не могло не думать о будущем, а, как известно, царя играет свита. Так вот, эта свита, это окружение, должны они были, эти люди, усиливать подозрительность Ольги и усиливать амбиции Святослава. Как известно, эта свита была далекой от единства, и ее группы принципиально различно представляли себе будущее. Во всяком случае, жизнь властной элиты 1950-960-х годах была очень напряженной, и в этом напряжении крещендирующей. И вот в такой-то обстановке, да еще перед необходимостью поездки в Константинополь, то есть необходимостью оставить на долгое время Киев, вдруг становится известно, что Малуша ждет ребенка. От кого? От Святослава. А Малуша — это самое доверенное лицо княгини. Она хранительница всех ее тайн. Как должна была понимать это Ольга? Только как измену ей лично. Совершено предательство. Тот, кому она доверяла безгранично доверие, это обманул и стал человеком Святослава. Тот, кого держали в разумной отдаленности от политической власти, в неведении, он теперь проник в самые недра дома правительницы Руси. Он дотянулся до сокровенных тайн власти или почти дотянулся. А княгиня знает, как зыбко политическое равновесие. Она знает, как совершаются перевороты и какова участь проигравших. Реакция Ольги — гнев, отставка, опала Малуши. В такой ситуации такая реакция только естественна. Ольга еще милостива. Обычно живым из подобной ситуации не выходит. Возможно, только беременность ключницы и сохранила ей жизнь. Вряд ли княгиня, наложив опалу на Малушу, одарила ее вотчиной в виде села Будятина. Малуша должна была радоваться, раз попала в жернова между Ольгой и Святославом, радоваться, что вообще осталась живой. Вероятнее всего, передана она была своей родне. А таковой был ее брат Добрыня. Ну, маловероятно ведь, что в живых оставался Малка-Любичанин, потому что ни в одной летописи, ни в преданиях он не появляется. Очевидно, не успев себя как-то обозначить, и уйдя из жизни достаточно рано. О том, что род Рязановичей, к которому относился Добрыня, имел вотчину из трех сел на Волыни, это известно. Вот туда и спровадили с глаз долой, ну и, конечно, из сердца вон Малушу, находящуюся в тягости. Правда, в Никоновской летописи есть намек на то, что Будятичи будто бы принадлежало непосредственно Малуше. Будто бы это село она перед смертью, как там в летописи сказано, отдала Святой Богородице, то есть пожертвовала церкви, или, если точнее, то храму Пресвятой Богородицы в Киеве, более известной как Десятинная церковь. Вотчина, конечно, как собственность неотторгаемая, наследуемая и безусловная, она вполне может быть завещана кому угодно и когда угодно. Однако у женщины вотчинных прав на Руси на то время не имелось, а, следовательно, отсутствовало и право что-то завещать. Вот пользоваться и даже управлять согласие вотчинного хозяина, каковым всегда был мужчина, женщина могла. Кстати, вот и сама-то княгиня Ольга, она была не государыней Руси, а лишь правительницей. Таково право ей было легитимировано Киевским вече, дружинным сходом и, надо полагать, самим малолетним на тот момент Святославом. Впрочем, нельзя исключать и завещание самого Игоря Старого. Перед гибелью в Древлянской земле он перешел уже ведь 70-летний рубеж. То есть для того времени он был очень глубоким стариком, а потому не мог не думать о преемственности власти. Особенно если учесть, что Русь в очередной раз оказалась в ситуации крайне рискованной, оказавшейся замешанной в обострившемся конфликте между Византией и Хазарией. Так, юридически Ольга управляла Киевской Русью по доверию и поручению. Надо полагать, что и Малуша селом Будятиным владела на основании согласия брата. Кстати, Будятина числилась за кланом бояр Рязановичей, то есть наследников Добрыни, и в XI веке. И, следовательно, автор Никоновской летописи позволил себе некоторую вольность. То есть он перенес на X век обычаи, свойственные родному для автора XVI столетия.
На волнах радио «Град Петров» беседа историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «История Древней Руси».
Итак, Малуша в Будятине оказалась где-то в 955 году. Там она будет жить, видимо, до самой своей кончины. Ну, во-первых, правительница Ольга доверия ей не вернет. Во-вторых, каких-либо упоминаний о матери Владимира Святославича, кроме того факта, что именно она и есть его родительница, нет. Так что, скорее всего, до 970 года она не дожила. Владимир же о ней никогда не вспоминал, и неизвестно, оставила ли мать в его памяти какой-либо заметный след. Вообще, что касается детских и отроческих лет Владимира Святославича, то все это подернуто мраком неизвестности. Вот что ясно, так то, что ни правительница Ольга, ни великий князь Святослав Игоревич в воспитании и формировании личности своего внука и сына участия не принимали. Но нельзя сказать и то, что Владимир был совершенно вычеркнут из памяти. Все же ведь в клан Рюриковичей его ввели, то есть Святослав признал Владимира своим сыном, признал официально, очень может быть, что сделано это было Святославом для того, чтобы досадить всесильной правительнице Руси. И ничего более, кроме признания, делать для Владимира отец не стал. Походы с собой не брал, иначе бы это не прошло мимо летописей. Следовательно, есть лишь одна стезя, по которой пролегала жизнь Владимира Святославича на первом этапе. Он оказался в сфере забот Добрыни. А о Добрыне на тот период тоже ведь ничего не известно. Впрочем, вотчина его не лишили, и в дружине он оставался, значит, а пала Малуши на его карьере каким-либо роковым образом не сказалось. А, впрочем, может быть, и сказалось. Ну, например. Например, тем, что Добрыне пришлось оставить Киев и отправиться в Новгород. Когда и при каких обстоятельствах Добрыня оказался на берегах Волхова? Это ведь существенно, поскольку при нем, конечно, был и воспитываемый им Владимир. Григорий Прошин в книге «Второе крещение», описывая несколько произвольно событий 970 года, считает, что именно в том году, вот в 970-м, Добрыня и Владимир впервые оказались в Новгороде. Эта мысль не оригинальная, не новая. Добрыня и вовсе, как пишет Прошин, казался человеком подходящим, из простых, не богат, двора своего нет, ну и так далее. Вообще-то наличие вотчины из трех сел, и это только то, что случайно известно, а сколько еще осталось за пеленой времени, вот наличие вотчины говорит о том, что у Добрыни с материальной базой все вполне благополучно. Эта материальная база вполне основательна. О знатности же Добрыни свидетельствуют предания и былины. Он представитель большой дружины, то есть боярин. Он не только умен, но и образован. Он не только владеет мечом, но и искусно играет, скажем, на гуслях. В нем присутствует порода, привычка к власти. Нет, Добрыня, конечно, к 970 году уже был полноправным членом русской властной элиты. И что существенно, он был хорошо знаком новгородцам и весьма среди них авторитетен. Добрыня ведь появляется в летописи со слов «И сказал Добрыня, просите Владимира». Слова эти обращены были новгородским посланникам. И те даже не подумали в его совете сомневаться. И сказали новгородцы Святославу «Дай нам Владимира». Определенно, посланцам свободолюбивого и спесивого Новгорода Добрыня был очень хорошо знаком. Кстати, и первые ведь былины-то о Добрыне, а не новгородского происхождения. Почему новгородцы поверили Добрыне? Не потому ли, что знали его раньше и знали хорошо, и имели время и возможности, ситуации оценить его деловые и интеллектуальные качества? В списке новгородских посадников Добрыня значится в течение 8 лет, начиная с 980 года. Но известно, что он занимал некое ключевое место в администрации Новгорода как минимум с 970 года. По летописи Нестора новгородцы просили князем Владимира по наущению Добрыни. Святослав ответил им «Вот он вам», после чего взяли себе новгородцы Владимира, и пошел Владимир с Добрынею своим дядей в Новгород. Ну, а Святослав пошел войной на Балканы. Какое место в управлении новгородской землей в течение 10 лет с 970 по 980 годы занимал Добрыня? Не совсем ясно. Понятно, что, так сказать, состоял он при князе, каковым был его племянник. но вряд ли роль его ограничивалась пассивным советованием. Однако, все-таки откуда же новгородцы так хорошо знали Добрыню? И почему так охотно согласились на кандидатуру Владимира? Логично предположить, что Добрыня, а следовательно и находившийся при нем на воспитании племянник еще до 970 года, были в Новгороде. И если Добрыня был в Новгороде, то вряд ли он был гостем. Ведь Добрыня – княжой человек. Он боярин, и смысл его жизни в служении. Значит, если был, то каким-то образом представлял интересы великого князя. Обратим внимание, ни хазарского, ни болгарского следов в былинной биографии Добрыни не прослеживается, что указывает на то, что ни в походе 965 года на хазарский каганат, ни в войне 966-968 годов с болгарским царством воевода и боярин Добрыня по какой-то причине не участвовал. Возможно, конечно, что в это время он находился в Киеве. То есть был в окружении правительницы Ольги. Может быть. Но все же и это представляется маловероятным. Добрыня ведь никак нельзя считать, так сказать, человеком Ольги. Ну уж очень представляется невероятным, что правительница хотела бы видеть среди своего ближнего круга того, кто в ее сознании очень тесно связан с ненавистной после предательства Малушей, и кому Ольга по этой причине не может полностью доверять. А может ли она тогда доверять Добрыне? Но вместе с тем Добрыня сохранил свое положение вот в этой киевской элите, отчасти, наверное, благодаря своим личным качествам, но также и потому, что он ведь был воспитателем Владимира, то есть воспитателем официально признанного великокняжеского сына. Правда, Святослав не хотел видеть нелюбимого Владимира, и не в последнюю очередь именно это обстоятельство держало Добрыню в стороне от ближнего круга Святослава. Но и Ольга не хотела видеть нелюбимого внука, потому что он напоминал ей о предательстве Малуши. Вообще странное получается положение Добрыни. И статус при нем, и, несомненно, выдающиеся, полезные для государства качества – но только видеть его ни Ольга, ни Святослав не хотят. В таких случаях самое правильное – отправить Добрыню куда-либо подальше. Благо Русь велика. На окраину. Представлять интересы Киева. Исходя из того, что ранние циклы, связанные с Добрыней, они все новгородского происхождения, исходя из того, что на 970 год и сам Добрыня, и Владимир хорошо знакомы новгородцам, такова интонация Нестеровской летописи, следует вывод. Да, более чем вероятно, что Добрыня еще до 970 года был в Новгороде. И был именно для того, чтобы представлять интересы Киева. Был ли он в Новгороде посадником, занимал ли какую иную должность, этого нельзя сказать. Как, кстати, нельзя сказать, а была ли на то время вообще должность посадника. Добрыня будет числиться посадником только с 980 года, а до него Последний раз эту должность занимал некий Власюк. И было это ровно век до того. В 879 году. Как управлялся Новгород в течение этого века, нам ведь практически неизвестно. Известно ли, что была так называемая Кончанско-Уличанская система, что было, соответственно, три уровня вечевого схода, но вече может оглашать свою волю, но не может заниматься текущими делами, и, следовательно, какие-то должностные лица, они все же были, но не могли не быть. Но какие это были должности? И какие это конкретно лица? То есть мы ничего не знаем о персоналиях новгородской власти. Но отчего бы среди этих персоналей уже с 960-х годов не числить Добрыню? Дело же в конечном счете не в названии должности, а в ее содержании. А статус Добрыни таков, что он мог занимать место весьма значительное, более того, только значительное место он и мог занимать. Наиболее вероятно то, что он по должности своей занимался соблюдением баланса интересов Киева и новгородцев, и, надо думать, в соблюдении новгородских интересов весьма преуспел, раз его слову доверяют, раз он в Новгороде авторитетен. Но важно и вот что. Там, где Добрыня, там был и его воспитанник Владимир Святославич. А это значит, что Владимир был хорошо знаком новгородцам, знаком еще до 970 года. И совсем уже в духе новгородцев просить князем того, кого они видели в ранние годы, видели, как он входит в возраст. Новгородцы и в дальнейшем будут предпочитать, ну, так сказать, выращивать для себя князя в собственной среде. И наиболее успешные новгородские князья – это, скажем, такие, как Мстислав Великий. Те, которые возрастали непосредственно под наблюдением новгородцев. Ну, а если это так? А судя по всему, это именно так, то становление Владимира Святославича, оно ведь происходило именно в опасной и динамичной атмосфере вечно озабоченного своей самостийностью Новгорода. И еще новгородские послы тогда, в 970 году, хотели себе князем именно Владимира. Их выбор был вовсе не случайен. А Новгород – это отличная школа для будущего политика. Опасная школа, но очень хорошая. Особенно если у ученика найдется хороший учитель. Умный, терпеливый, авторитетный. У Владимира такой учитель был. Его собственный дядя Добрыня. И можно сказать, что Владимиру все-таки очень повезло.